доктор исторических наук Георгий Касьянов. Будем говорить с ним о том, что Государственная Дума России 24 июля на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Речь идет о 1783 году, и вот какой употреблен термин, да, «принятие Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи». Насколько в свое время, господин Касьянов, это принятие было принятием? Или оно было завоеванием? Или оно было захватом? Или оно было аннексией? Или, как в свое время у нас называлось, воссоединение Украины с Россией?
Я начну с конца, с последнего замечания. Воссоединением оно стало после 1954 года, а до этого оно называлось присоединение, в том числе в учебниках по истории. Когда речь идет об Украине и России. Что касается слова «приняли» в состав, то я знаю, что в уголовном сленге есть слово «приняли». Значит, возникают какие-то параллели с этим. Но в целом, если говорить серьезно о том, что произошло в конце 18 века, конечно, это было завоевание, и это был результат войны русско-турецкой, войны Российской империи с Османской империей, так что просто вассал Османской империи перешел в состав другого государства, которое в это время вело такую активную экспансионистскую политику на юге.
Автором инициативы по провозглашению 19 апреля памятным днем выступила целая группа сенаторов и депутатов Российской Госдумы во главе с Валентиной Матвиенко. Валентина Матвиенко в свое время сыграла заметную роль в аннексии Крыма 2014 года. Именно она делала доклад, после которого Российская Госдума позволила Путину использовать российские войска на территории других держав, то есть Украины. Вот. И по мнению авторов этого закона российского, новая памятная дата, дальше цитата, позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией. Вот как оказывается, все не очень сложно. Да? В 1783 году завоевали, значит, и референдум в 2014 правомерен. Насколько это используют вот другие империи, например, или использовали в своем развитии?
Ну, в принципе, это стандартная процедура — подводить исторические аргументы под аннексию, под... Давайте вспомним начало Второй мировой войны или канун Второй мировой войны, когда объединяли этнических немцев, например, в Австрии или в Чехословакии. Это стандартная процедура, когда нужно использовать прошлое для обоснования того, что происходит в настоящем. И это делали все и всегда. Единственное, что здесь есть небольшая ремарка на полях всего того, что происходит и пишется, это то, что это все происходит сейчас в 21 веке, а не в 19 или 18. То есть в некотором смысле обращение к истории — это и уход в историю, и уход к тем временам, когда... Как сейчас говорят, происходит ренессанс геополитики. Все думали, что уже закончилась геополитика. Нет, Россия решила освежить это. И вот такими методами, в общем-то, в свое время стандартными для 19 века, методами, которые привели к двум мировым войнам, вот сейчас происходит воссоединение, вхождение и что там еще. Как было написано в учебнике. А в учебнике по истории России этот казус был так описан. Это учебник, по-моему, двухлетней давности, был в России по этому поводу скандал, что Крым поплыл совсем в другом направлении.
Георгий Касьянов, доктор исторических наук в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Ведем речь, в частности, о том, что Госдума России на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Ну, это официальная такая формулировка. Я, когда был в юном возрасте и много-много читал и учебной, и научной литературы о том, как складывалась, чуть не сказал, Радянская империя, да, Российская империя, а потом Советский Союз, был весьма удивлен, что практически все народы, которые в конце концов оказались в этих государственных образованиях, вошли в состав России, а потом Советского Союза добровольно. Да, вот Грузия добровольно, Армения добровольно, о крымских татарах там, правда, умалчивалось, поскольку вообще считалось неправильно о них говорить. Но Украина, как мы вспоминали с господином Касьяновым, воссоединилась или присоединилась. Ну и так далее. Сибирские, малые народы Сибири и Дальнего Востока. Да, ну не было этих походов Ермака. То есть они были, но непонятно с какой целью. Цивилизацию несли или что ли. Насколько сейчас эта тенденция в России оспаривается или же она поддерживается? Вот, о добровольном воссоединении, присоединении, вхождении.
В конце первого десятилетия 21-го столетия в России вышло несколько учебных пособий для учителей. Два из них были посвящены бывшим окраинам Российской империи и республикам Советского Союза, среднеазиатским и балтийским. И стандартный тезис, который содержался в обоих пособиях, это для учителей, сводился к тому, что Россия выполняла некую цивилизационную миссию и в Средней Азии, и в Прибалтике. Так что, в общем-то, этот синдром остается и дальше вполне актуальным. Россия по-прежнему выполняет, по их мнению, цивилизационную миссию. А если случай с Крымом брать, принимать во внимание, то, конечно, здесь речь идет о некой исторической травме и о том, что, опять-таки, вспомним недавнюю историю, сразу же после декларации о независимости, уже через неделю пресс-секретарь Ельцина Павел Вощанов в интервью сообщил, что Россия, Российская Федерация, оставляет за собой право пересмотра существующих границ и упомянул два региона, касающихся Украины, а именно Крым и Донбасс.
А почему дальше не пошли? Ну вот, например, Путивль или другие некоторые территории на северо-востоке Украины?
Это все уже, ну, северо-восток, в общем-то, на него претензий быть не могло, потому что они как бы в подсознании или в сознании остаются исконно русскими территориями, в том смысле, что право украинцев на самостоятельную субъектность, как нации, как государства, в общем-то, ну, не признается. Если вспомнить знаменитую речь Путина, тогда премьер-министра, на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. Он тогда просто вот изложил всю программу, что является украинскими землями, что не является. Ну и к тому же все, кто вокруг его, конечно же, пребывают и дальше в уверенности, что украинцы — это не отдельный народ, а просто часть большой русской нации.
Очень интересно. Книга Георгия Касьянова, ну, как бы сказать, последняя, нет, самая новая, да, «Past Continuous. Историчная политика 80-х-2000-х. Украина та сусіди». То есть минувшее, это прошлое продолженное.
Да. Да, насколько... Тянущееся.
Ну да, в любом случае. Еще несовершенное и несовершенное. Украина ведь вышла, и украинская история, историография вышли в большой мере из той же самой российской или советской. И с одной стороны мы отрицаем то, что россияне пишут о нас, да, а с другой стороны не употребляем ли мы, не используем ли мы такие же тезисы, когда, например, речь идет о формировании нынешней территории Украины и тех народов, которые были и есть нашими соседями.
В принципе, здесь есть зеркальность, когда и та, и другая сторона предполагают, что та или иная территория принадлежит ей по праву исторического наследия. В общем-то, чем обусловлены эти взгляды в России? Тем, что в России было государство российское, и в российской историографии как бы преемственность истории обеспечена наличием государства с таким названием. В Украине такого не было, и поэтому здесь преемственность обуславливается и обгрунтовывается, уже забыл, как... Обосновывается тем, что здесь украинцы — автохтонный народ, который жил на этой территории тысячелетиями. А с короткими периодами государственности, и вот эту государственность всячески выискивают в самых ранних периодах, называют ее украинской. Так что, в принципе, логика одна и та же, с той только разницей, что украинцы не ставят под сомнение существование россиян и России как отдельного субъекта истории.
Ну, кое-кто, а русские... кое-кто ставит уже.
Ну, кое-кто ставит, да. Говорят, что это вообще... Ну, даже российские аргументы употребляют, когда говорят, что это там какие-то неправильные народы, mm-hmm. с которыми другие неправильные смешались. Почему-то называются они балтийские народы, которые вполне преуспевают. В любом случае, есть два разных подхода. И оба мотивируются разными вещами. Для России история — это государство, это история государства, история империи. Для Украины это история нации, история народа.
Давайте посмотрим на Крым, да, пристальнее. Раз уж сейчас россияне пытаются, или российская официальная идеология пытается провозгласить Крым исконно русской землей, но мне приходилось слышать и с украинской стороны заявление, что это исконно украинская земля. Интересно, что и те, и другие используют те же самые, да, примеры крещения, Херсонеса и так далее. А недавно в нашей студии был крымско-татарский активист... Кадыров Сервер, да, который говорил, что на самом-то деле и скифы — это предки крымских татар, и сарматы — предки крымских татар.
Греки.
И так далее, и так далее. Да? Что скажет Георгий Касьянов?
Я не специалист по генетике, по биологической генетике.
Но вы специалист по подаче исторических и псевдоисторических фактов. Я имею в виду по тенденциям, которые существуют в исторической науке.
Ну, если по тенденциям, то как бы, если исходить из юридических аргументов, то после 54 года это, конечно же, украинская земля. А если исходить из исторических аргументов, то это огромная, скажем так, огромная длинная история пребывания на этой территории самых разных народов, многие из которых вообще прекратили свое существование. Из тех народов, которые не прекратили свое существование, конечно же, на этой территории дольше всех жили крымские татары. После 1944 года, после их выселения, эта территория заселялась. Кстати, не только татар высели, но и болгар, и греков, караимов. В общем-то, здесь состав этнический сильно изменился после 1944 года, но до, по крайней мере, по переписи 2001 года на втором месте по этническому составу там были украинцы. Четверть жителей Крыма были украинцами, называли себя украинцами.
Синовьер Кадыров, он имеет репутацию последнего политзаключенного Советского Союза, по крайней мере, он последний, кого бросили в тюрьму по политическим обвинениям, и он очень-очень-очень много тоже говорил об этом. Ну и насколько, по вашему мнению, господин Касьянов, история может быть аргументом в современном споре не только между Украиной и Россией, не только между крымскими татарами и теми, кто претендует на их земли, а в принципе, насколько история есть аргументом в современном положении?
Мы можем сыграть в логическую игру. Я могу задать вопрос, а можно ли повторить историю?
Видимость. Можно.
Ну, то есть в написанном виде можно. История — это то, что написано. Uh-huh. Но не то, что было на самом деле. Никогда невозможно отразить то, что было стопроцентно в историческом исследовании. Это всегда будет фрагментарно, будет какая-то логика в этом рассказе, но это не будет стопроцентно. Так что, если говорить о том, можно ли использовать историю, можно, ее используют. И вопрос выглядит несколько абстрактно, потому что используют очень активно.
Очевидно, не так выразился. Насколько я имею в виду, даже незаконно, морально, что ли, использовать
историю? Да, конечно, я понял подоплеку этого вопроса. То есть насчет морали я тоже небольшой специалист. И политика, и мораль — это вещи, скажем так, специфически сочетаемые. Но в плане, если говорить о миропорядке, то любое обращение к историческим аргументам в территориальных спорах обязательно ведет к конфликту и войне. Так что разумный политик не станет этого делать.
Георгий Касьянов, доктор исторических наук, в студии программы «Киев-Донбасс». Напомню, у вас еще есть 2-3 минуты, чтобы написать нам на Viber 0676740476 или позвонить 0800-750-490 и поставить собственный вопрос доктору Касьянову. А у меня вопрос такой. Какие есть сейчас, по вашему анализу, другие опасные украинские темы, связанные с историей, но не те, что на слуху. Я имею в виду не Волынская трагедия, не вопрос принадлежности Крыма, не упомянутая вами тоже вопрос о принадлежности Донбасса. Какие еще вот...
Не ОУН-УПА, не Бандера, не Шухевич,
да.
не Холокост.
Уже, да. Вот
хорошо.
Какие приходят в голову обычному гражданину, вот мне, например?
Вообще,
а историк знает о них?
Историк? В принципе, нет. Весь набор джентльменский уже есть. Но потенциально, конечно, можно пройти по периметру страны и посмотреть. Одна часть этого периметра — Крым. Ее уже отобрали, а вторая находится в состоянии войны. Исторические аргументы могут быть также использованы на Буковине и в Закарпатье. Собственно, они там уже используются наряду с языковыми аргументами. Так что, если историки хотят работать на упреждение, думаю, стоит обратить внимание на эти регионы.
Украино-белорусские отношения. Тут очень много... Да, у нас всегда создается впечатление, что в нашей общей истории не было... Ну, у большинства людей создается впечатление, не было проблем, да, нации-братья, как в свое время были народами-братьями украинцы и россияне, так и украинцы и белорусы.
Сразу после войны были попытки со стороны украинского руководства, со стороны Хрущева, некоторые территории прирезать за счет Белоруссии, но некто, кого сейчас запрещено называть в прямом эфире, все это прекратил. А в целом, ну, с белорусами, белорусы, в общем-то, неплохо устроились. Они, видя этот конфликт между Россией и Украиной по поводу прошлого, они отказались от наследия Киевской Руси, найдя свое Пинское княжество как начало государственности. Они отказались от этнических разговоров, сказав, что они являются наследниками балтского этноса. Они сообщили о том, что Францишек Скорина — это их первопечатник. У них скорее были бы и будут, и есть, в общем-то, конфликты с националистической частью, скажем так, историографии литовской и немножко польской. Там, в общем-то, идет борьба, ну, не идет, но такая скрытая, может быть, толкотня за цивилизационное наследие из средних веков. Великое княжество Литовское, погоня, тот же самый литовский статут.
Погоня, кто не знает, это герб.
Да.
Да, герб, который одинаковый, и, собственно, и флаг очень похож. Вернее, флаг одинаков, а герб очень похож.
Хвост у коня в разные стороны.
Ну, правда, говорят, что еще и меч не совсем так держит. Георгий Касьянов, доктор исторических наук, автор многих и монографий, и последний из них или самое недавнее, это «Past Continuous». Советую тем, кто интересуется историей Украины, особенно 80-х и далее годов, ее почитать. В студии программы «Киев-Донбасс». Спасибо за этот разговор.